В эфире передача «Свет веры» у микрофона Ефросиния Боголюбова. Я рада приветствовать всех, кто сейчас нас слушает. Жить нелегко. В жизни есть нечто вечно грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасенья от зол и страдания в лоне того, кто во веки веков настоящее. Увы, но порой суетливыми хлопотами, ничтожными нашими устремлениями, грехами мы наполняем свою жизнь. И если вдруг на мгновение приостановимся, то увидим, как быстро пролетели года, и что мы успели доброго, что заберем с собой в вечность. А вот этот вопрос нужно задавать себе постоянно. Ибо, как учат нас святые отцы церкви, день, в который мы не делали добрых дел, прожит напрасно. Давайте же спешить делать добро.
Царю небесным, утешителю души истины, и же без небесы, и вся исполняя,
духа не угашайте. Этот призыв апостола Павла напоминает нам, что жизнь духовная для человека главная, что именно она и делает нас людьми. Если мы живем инстинктами, думая только о телесном, то стоим на самом низком этапе своего развития. Победить в себе ветхого человека, стремиться к жизни духа, бороться со грехом, как это делали святые, вот что самое главное. Когда читаешь жития святых, поражаешься их духовным подвигом, тому, как высоко может человек подняться над грехом. В городе Курске в 1759 году родился Прохор, будущий святой старец Серафим Саровский. Родители были людьми верующими, и детей своих воспитывали в страхе Божьем. В красном углу перед старинными иконами постоянно теплилась лампада, все в доме дышало верой и благочестием. Прохор ежедневно ходил к обедне и вечерне, избегал шумных игр, был кротким и благонравным мальчиком. Видя это, богобоязненная мать его, Агафья, решила без ропота уступить его Богу, наградила большим медным крестом, который сын не снимал с себя всю жизнь. И вот Прохор уже в Сарове. Полвека прожил он в великих подвигах в Саровской пустыне. Ревностный с молоду, великий постник, неустанный работник и молитвенник, он тысячу дней и ночей молился, неподвижно стоя на камне под открытым небом. И только после явления ему Богородицы он открыл двери кельи для духовного окормления страждущих. Преподобный Серафим жил на земле, как на небе. Его подвиги возводили людей к духовной силе. «Радость моя!» Встречал он этими словами каждого, и человек действительно чувствовал духовную радость. Он любил всех, и любовь эта не кончилась и поныне, ибо святые всегда рядом. Все, что сияло миру в лице старца Серафима, что горело в его сердце и согревало людей, выросло из семян, заложенных в душу с детства родителями. Верующий народ увидел в старце Серафиме самые дорогие и сокровенные черты подвижника православия, навсегда поставив его духовником Святой Руси рядом с другим печальником и молитвенником, преподобным Сергием Радонежским. Где есть живая вера, там поразительные чудеса совершаются. Вера – лучшее лекарство от болезней всякого рода. Вот перед нами преподобный Серафим и его почитатель Мотовилов, страдающий ногами. Он страдает давно, не может ходить, и его возят на тележке. «Радость моя, — говорит преподобный Серафим, — ты просишь об исцелении, но известно ли твоему боголюбию, что для этого нужна вера? Веруешь ли в Господа и в то, что Он есть Бога-человек? Веруешь ли в Святую Преснодеву, в Пречистую Матерь Его?» «Верую», — отвечал Мотовилов. «Веруешь ли в то, что и теперь Господь может исцелить тебя мгновенно, одним словом?» «Верую. А если веруешь, то ты уже здоров. Встань, поднимись». Мотовилов сделал усилие. «Вот ты и пошел уже, вот и пошел». Преподобный взял его за руку, приподнял и повел. Калека, от которого отказались все доктора, действительно встал и пошел, опираясь на руку старца. Вера исцелила. Как много ей дано! Она может возвышать душу человека и может опустить ее до адских глубин. Ну и от того, что мы слушаем, какую музыку любим, несложно узнать, что у нас в душе. Это звучит музыка Скрябина. Не правда ли, хочется спрятаться от нее, немедленно выключить приемник? Это неудивительно. Скрябин считал себя великим призванным, более даже, чем пророком или антихристом. Его творчество носит настолько антихристианскую, сатанинскую направленность, что даже свои произведения он называл соответственно. Сатанинская поэма, девятую сонату «Черной мессой». Как писал протоиерей Георгий Флоровский, интересный опыт и собственная судьба Скрябина. Это опыт космической истомы, опыт мистический, но безрелигиозный, без Бога и без лиц, опыт ритмов и ладов. Космическое томление достигало в нем такой остроты, что он стремился к смерти, готовил смерть миру, хотел бы зачаровать и погубить весь мир. В творчестве Скрябина чувствуется люциферская воля властвовать, магически и заклинательно овладевать. Искусство его действительно становится темным действом. Как вспоминают очевидцы, Скрябин жалел, что не мог привесить колокола к небесам для исполнения его мистерии, а свое рождение 25 декабря не в шутку сопоставлял с Рождеством Христовым, видя в себе нового Мессию и нового Бога, который спасет людей. Христианину грешно слушать Скрябина, и, возможно, одно отношение к нему – отвернуться от него, ибо молиться за него грешно, за сатанистов не молятся, их анафематствуют. Сегодня мы так погрязли в грехах, что демоническое влияние на людей весьма ощутимо, на тех, которые не ходят в церковь, не исповедуются, не причащаются, одним словом, у которых нет защиты. Влияние существ параллельного мира, то есть бесов, приобретает все более ярко выраженный характер. Оно осуществляется через глобальную и всеохватывающую программу воздействия на огромные массы населения Земли. И цель этой программы – воспитание людей нового типа, с новым мышлением и поведением. Речь идет о демонизации и создании нового человека, который отличается от создания Божьего и получившего от людей название Homo sapiens. Существо нового типа носит новое название – Homo satanicus. Именно так называют его в своих сатанинских интернетовских сайтах служители Люцифера. Откуда они, сатанисты, появляются? Казалось бы, как душа, созданная по образу и подобию Божию, может так низко пасть, отступить от Божией благодати? В чем причина? Святая Церковь указывает причину. Это грех, который есть нарушение заповедей Творца. Последние годы отечественные агенты влияния, чаще купленные и внедренные в государственные структуры, в том числе в систему образования, и работающие там под руководством оккультно-магических центров, через школьные программы полового воспитания и валеологии растлевают нашу молодежь, детей. При этом они открыто заявляют, что выполняют программу воспитания нового человека, то есть человека, не обремененного нравственными принципами. Иногда даже от учителей можно услышать такое: «Мне нравится учение Блаватской, я увлекаюсь рерихами». Когда спрашиваешь, что конкретно интересно и в чем суть учения, разговор переводится в другое русло. Дорогие мои, Блаватская – основательница известного оккультного общества, крупнейший из экстрасенсов XIX века, контактер с темными силами. В 1884 году она писала: «Наша цель не в том, чтобы восстановить индуизм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли». А последовательница ее, Елена Рерих, мечтала снести с лица земли все кладбища, как она писала, эти разносчики заразы. Вам нравится учение Блаватской и Рерих? Тогда вас можно глубоко пожалеть за то, что вы разменяли истину на бесовский мусор. Спешите в храмы Божии, дорогие мои. Все, что отягощает душу, нужно открыть священнику на исповеди, и он по благодати, данной ему от Бога, разрешит кающегося от грехов. Душевный мир может вернуться не сразу, но после исповеди вы получите силу для борьбы с грехом. Давайте стараться быть мужественными борцами за жизнь вечную, жизнь счастливую, жизнь с Богом. Спешите делать добро, призывает нас Святая Церковь Божия. Только нужно помнить, дорогие мои, что не всякое добро угодно Богу, а только сделанное правильно, с рассуждением. Например, можно поститься, но с ропотом на пост или на пищу, или на приготовившего пищу. Можно поститься, но осуждать не постящихся, поститься или гордиться, или тщеславиться постом. Можно поститься от мяса, а языком обижать и осуждать ближнего. Можно также терпеть болезнь или скорбь, но роптать на Бога или людей, жаловаться на свою участь, раздражаться, обижаться. Можно исповедоваться в грехах, но утаить грех, или не простить обидчика, или не верить, что тебе грехи простятся, оправдывать себя, не сокрушаться о грехах и не пытаться исправить свою жизнь. Можно молиться, но без участия сердца, рассеянно, с леностью или поспешно. Вот такие добрые дела – бывают неугодны Господу, так как делаются без рассудительности. Наше время в эфире заканчивается. С вами была Ефросинья Боголюбова. Живите в вере. Радуйтесь каждому дню, дорогие радиослушатели. Запасайтесь богоугодными делами, чтобы было чем оправдаться пред Богом в вечности. Я прощаюсь с вами. До следующей недели.